«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Шоссе энтузиастов». Это первая в истории человечества радиопередача на русском языке про людей, которые не ноют, а действуют. Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич. Мне помогает мой коллега Антон Арсланов. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях человек, который... благодаря которому происходит вот все то, что вы видите на улицах Москвы, Питера и уже многих других городов по части велосипедизма, да, то есть все человек, на совести которого каждый новый велосипедист, которого вы видите на наших улицах. Здравствуйте, Владимир Кумов.
Добрый
Владимир
день.
Кумов – это куратор движения Let's Bike It. А с недавних пор, насколько я знаю из новостей, еще и советник какого-то очень большого чиновника, правильно я говорю?
Да.
Владимира Путина?
Нет, не президент, пока только заместитель министра транспорта Российской Федерации, а Николая Саула, советник на общественных началах.
Вообще, на самом деле, я ожидал увидеть женщину, потому что когда я Диму спрашивал, кто у нас будет гостем этой программы, Дима мне написал, будет главная движущая сила велосипедизации Москвы. Я думаю, ну девчонка, наверное, какая-то придет.
Нет, пришел Владимир. Потому что сила – это женского рода.
Да. Пришел Владимир, ну что ж, тем прекраснее.
Вообще странно, что порой в русском языке слово «сила», то есть такое чисто мужское слово, почему-то женского рода.
Да? Ты тоже об этом подумал?
Да.
Вот прям с языка снял.
Владимир, а давайте начнем все-таки вот с вашей личной истории. Насколько я знаю, вы взялись за это безнадежное дело, за дело велосипедизации наших родов лет 5, по-моему, назад, тогда, когда это казалось каким-то полным безумием, когда казалось, что это вообще в принципе невозможно, что у нас страна непуганных автомобилистов и так далее. Вот зачем вы тогда ввязались в эту историю?
Я, в принципе, всегда много путешествовал, и вот в 2010 году я провел зиму в Аргентине, учился там, и там передвигался на велосипеде, смотрел, как они, собственно, начали изменять Буэнос-Айрес, то есть они начали очень быстро трансформировать и делать удобным для велосипедов. Я возвращаюсь в Москву, я встаю в пробку на 4 часа из аэропорта до дома. Аэроэкспресса не было, соответственно, автомобиль был единственным способом добраться до аэропорта. И вот в этот момент у меня что-то в голове такое просто заклинило, и мне показалось, что нужно изменить город, либо же уехать отсюда, потому что так жить невозможно.
Давайте немножко вернемся в Аргентину. А зачем мы тут в Аргентину-то поехали? Если говорить о странах, в которых прекрасно себя чувствуют велосипедисты, есть поближе?
Не, я поехал туда по своим личным делам, как бы я поехал туда, у меня там был маленький роман, официальная причина была, что я поехал туда учиться.
Все-таки Шершеляфан.
Здесь, пожалуйста.
Вот, и, собственно, там как бы... Ну, роман не задался, поэтому я вернулся через 3 месяца обратно. И в апреле, в марте, получается, в конце марта я вернулся, в апреле появился проект Let's Bike It. Я начал просто рассказывать друзьям идею свою, как бы, что давайте что-нибудь изменим. И меня все так поддержали, мы как бы... Постепенно начали расти, в итоге выросли в то, что сейчас есть.
А до тех пор, как вы поехали в Аргентину, вы чем здесь в Москве занимались? Вы еще студентом были?
Я работал в компании, я, в принципе, учился и работал параллельно, как бы, и работал в компании заместителем начальника отдела рекламы. Все было хорошо, как бы... Неплохая зарплата, мог себе позволить в Париж летать, кофе попить.
То есть все разрушило любовь?
Нет, почему? Наоборот, она создала больше, потому что сейчас я могу себе позволить не вставать в 8 утра и как бы и поехать на велосипеде, когда мне это удобно.
Как можно заработать на велосипеде? Как можно заработать на велосипедизации?
Ну, способов много. Вообще, велосипед – это очень хороший бизнес не только для тех, кто им занимается, но еще и для города. То есть, это способ, это экономика вообще велосипеда. Почему их развивают в других странах мира? Потому что это очень как бы экономически выгодно. То есть, а как я зарабатываю? Ну, у меня много разных способов.
Ничего не понял. То ли ушел от ответа, то ли задавил.
Насколько я знаю, вот в Европе, по-моему, на велотуризме, то есть, не читая самих продаж самих велосипедов, а вот просто на том, что тратят велосипедисты путешествия по Европе, бюджет, в смысле оборот вот этого бизнеса составляет там то ли 5, то ли 6 миллиардов в год евро.
Да? Большие. Там еще как бы там плюс здравоохранение, экономия большая, плюс велосипедизация создает рабочих мест в Англии, например, больше, чем вся там промышленность, как, не помню, угольная или автомобильная. То есть это вообще с разных точек зрения выгодно для государства.
То есть это вот просто там маленькие гостинички, там кемпинги, там рестораны, не знаю, что-то еще?
Нет, на самом деле здесь как как бы, если смотреть велосипед очень широко, то велосипедисты, во-первых, больше тратят. То есть, когда человек едет на велосипеде, он чаще останавливается, он покупает что-то себе, поэтому как бы. Плюс, если даже велосипедист едет в магазин за покупками, а он сразу не может все увезти, поэтому он приезжает туда несколько раз и покупает в итоге больше, чем покупает автомобилист. А плюс, ну, это как бы вот малый бизнес, средний бизнес очень сильно растут за счет велосипедизация. В Нью-Йорке провели исследование, посмотрели, что на улицах, где есть велодорожки, там помещения, которые для аренды, они все как бы заняты. На соседних улицах, где нет велодорожек, помещения стоят пустые. То есть, даже вот с точки зрения этого, как бы, оно влияет.
То есть, велосипедист, когда едет, ему проще остановиться, зайти в магазин, не надо парковаться, не надо искать место, куда встать. Да?
Вот вернемся к этой истории про четырехчасовую пробку. Это сколько расстояние, это сколько километров? И проезжаете ли вы сейчас это расстояние на велосипеде? И за сколько времени? Какое время?
В аэропорт я все-таки не езжу на велосипеде. Сейчас появился, сейчас появился Аэроэкспресс, как бы, и стало проще.
Как бы, неужели даже ради интереса не проезжаете?
Я могу тебе ответить на этот вопрос. Я живу на юге Москвы, в Домодедово. Пару раз ездил на велосипеде, улетая вместе с велосипедом куда-нибудь за границу. И без меня это занимало меньше часа.
Серьезно?
Да, там 22 километра, очень по хорошей такой трассе.
Расстояние небольшое, но трасса неприятная. То есть, как бы, ехать там на велосипеде, кайфа никакого нет, соответственно, я не поеду, например. То есть, когда мы говорим про велосипедизацию, нужно понимать, что это должно быть не только там расстояние, да, Москва не такая большая, на самом деле, но Москва достаточно неприятный город, особенно если человек живет где-то в спальном районе, ему нужно ехать в центр города, часто это какие-то трассы, типа вот Ленинградское шоссе, еще какое-нибудь шоссе, много полос, скорость движения большая, дышать нечем, соответственно, это неприятно.
Ну, еще и автомобилистов раздражает, не надо об этом забывать.
Ну, в принципе, в любом большом городе все друг друга раздражают, это нормально.
А вот в Южной Америке, где вы были, там велосипедисты тоже раздражают многих людей? Там как вообще к ним относятся?
Вообще, в принципе, ну, как я уже сказал, что в большом городе все друг друга раздражают. В Латинской Америке люди еще более экспрессивные. Там, конечно, доходит до того, что автомобилисты ломают велодорожки, снимают знаки.
Прям раскручивают велодорожки?
Ну, как, в общем, там всячески разные видел вещи. Пишут на стенах, что нам не нужны ваши велодорожки, построить нам больше дорог. То есть, как бы, там это доходит до еще более сильной агрессии, чем в России.
Подробнее о войне автомобилистов и велосипедистов слушайте после 3-минутная пауза. Не переключайтесь, это «Шоссе энтузиастов». Владимир Кумов сегодня у нас в гостях. Главная движущая сила велосипедизации Москвы. Не переключайтесь.
Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18:05.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, в эфире программа «Шоссе энтузиастов». Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, со мной мой коллега Антон Арсланов. И в гостях у нас сегодня, напомню, Владимир Кумов, куратор движения «Let's Bike It». А буквально несколько месяцев назад он стал советником замминистра транспорта России. И таким образом занимается сейчас развитием велосипедизма вообще в целом в стране. Владимир, давайте все-таки вернемся на 4 там, или сколько, или 5 лет назад, к тому моменту, когда вы ехали из аэропорта в Москву, стояли 4 часа в пробке и решили, что, значит, надо что-то с этим делать. Вот, ну, вот вы были один, да? Один плюс ваш велосипед. У вас не было ни соратников, ни единомышленников особо, и вообще была достаточно агрессивная среда в Москве людей, которые, ну, тогда и чиновники не понимали вообще, зачем нужны велосипеды, и большинство людей тоже не понимали. Вот первые шаги, что вы сделали? Вы вернулись, значит, себе домой, там сели решили, что вы все-таки вы рано пока эмигрировать, надо что-то попробовать, и вот первые 2-3 шага.
На самом деле, более того, у меня даже велосипеда не было на тот момент. Соратники были, друзья были, я просто начал рассказывать идею, как самому, что давайте подумаем, что мы можем сделать. И так как я сам рекламщик, и так как у меня друзья больше, по большей части журналисты-пиарщики, мы решили, что нужно просто поехать в Европу. Что мы можем сделать? И сделать какие-то материалы про велодвижение в Европе, то есть показать хотя бы.
А как у них,
да? Как у них, да, то есть вдохновить, может быть, таким образом. Вот, и мы, собственно, начали проект вообще с путешествия по Европе. Мы поехали на велосипедах через Скандинавию в Лиссабон. Мы по пути рассказывали, встречались с различными...
То есть из России через Скандинавию?
Из Санкт-Петербурга в Лиссабон, да, через, то есть, получается, через север. А по пути встречались с активистами, встречались с урбанистами, чиновниками какими-то, рассказывали про вот как у них. А после этого сделали фильм про это путешествие. Фильм был показан в почти 100 городах России. А очень многие вдохновили сделать какие-то свои проекты. Ну и, собственно, вот так вот потихоньку все развивалось.
И все это делали просто на энтузиазме? Никто вас не финансировал? Вы прям сами вот, в свободное...
Нас поддержал ректор академии, в которой я на тот момент учился в аспирантуре. Вот, как бы ему понравилась идея про экологию. Он сказал: да, давайте, молодцы. Я с вами поеду там, типа, 100 километров. Сказал: Алексей Григорьевич, пожалуйста, не стоит. Вот. И параллельно с этим, как бы, когда мы вот уже поехали по Европе, люди начали как бы предлагать разные идеи, что еще можно сделать. И тогда же родилась идея московского велопарада, то есть собрать просто людей, показать, как это вообще может быть и сколько вообще, в принципе, велосипедистов в Москве. Конечно, у нас с первого года не получилось провести велопарад. Согласование заняли на тот момент 2 года.
Для того, чтобы провести один велопарад, 2 года потребовалось?
Ну да, там была еще одна отмена в 2011 году из-за съезда одной партии.
Съезда на обочину.
Да. А после этого... Мы вот в 2012 году, 20 мая, провели велопарад московский. Это было большим сюрпризом, шоком для некоторых. То, что приехало 8 тысяч человек, никто не ожидал увидеть столько людей. А мой прогноз был 6-7 тысяч
человек. Это когда по набережным, да?
Вот. Да, это по набережным, от Лужников до Кремля. Мой прогноз был 6-7 тысяч человек, приехало 8, а чиновники ожидали 2 тысячи максимум.
А кто вот в эти 2 года был главной движущей силой сопротивления проведению этого велопарада? То есть ГАИ или что?
Мне кажется, на самом деле... Главное сопротивление – это просто сознание. То есть парадигма мышления, в которой мы живем, она еще не воспринимает велосипед как транспорт. Точнее, сейчас это уже меняется в Москве, например. А у нас исторически сложилось, что велосипед в России – это развлечение, это спорт, это поехать в парк или поехать за город какой-то.
То есть покататься.
Да, покататься. То есть у нас даже слово «кататься» используется чаще, чем слово «ездить с велосипедом». Вот, и поэтому это просто как бы мешало. То есть, во-первых, не знали, сколько людей приедет, и что будет, если мы сейчас перекроем улицу.
Ну, когда в кабинеты приходили, вам что говорили? Ой, парни, не тем вы занимаетесь.
Нам говорили, что велосипеды в Москве, да как такое возможно. Москва уже слишком большая, в Москве 9 месяцев в году зима, и вообще это невозможно. То есть, ну, а автомобилей у нас много, пробок много. А если мы сейчас еще перекроем, соответственно, сделаем только хуже. Вот, поэтому...
И как вы их переубеждали или вообще никак не переубеждали?
У нас были хорошие партнеры по этому делу. Молодежная организация, которая в центральном округе с префектом общалась. Собственно, префект нас поддержал центрального округа, а с департаментом транспорта мы начали работать только в прошлом году. До этого мы работали с департаментом семейной молодежной политики, департаментом культуры, и вот с прошлого года департамент транспорта наконец-то.
Ну, я помню, что вот после, по-моему, накануне вот того самого велопарада в вашем фейсбуке был какой-то крик отчаяния. Опять там вы что-то думали, не может вообще уже уехать все-таки в Аргентину, потому что вы там чуть ли не на свои деньги все это провели, там вас... Ну, в общем, как-то был какой-то у вас такой момент нищеты духа, по-моему, да?
Ну, у нас это было после велопарада, когда понимаешь, что очень много довольных людей, а то, что мы просто вложились в это мероприятие, ну, и просто когда оцениваешь, что вот что-то сделали, все вроде счастливы, а сам как бы оцениваешь свою как бы позицию, где ты находишься, и понимаешь, что ну как не очень комфортно, то есть вот, потому что там все-таки и перед...
Ну, в плане... Это расшифровка, ну, в плане... не очень комфортно. В плане... Деньги бухнул и остался на нуле.
Ну, некомфортно.
Вот, я про это и говорю, то есть вопрос финансовый исключительно или...
На самом деле там было разное. То есть, например, у нас был бойкот от велоклубов московских. Они не поддерживали велопарад. Они сказали, что вы без нас никого не соберете, потому что...
А, и они обиделись.
Да. Кстати, это, да, интересная тема. Я когда еще... Ты тоже общался с разными...
Борьба велосипедных
кланов. Ты знаешь, вот да, я думал, что наоборот, сейчас, если пойдет велосипедизация, люди как-то начнут радоваться, объединяться. Страшная такая феодальная раздробленность во всем этом велосипедном мире до сих пор была. То есть там есть какая-то одна группа велосипедистов, другая группа велосипедистов.
И они друг с другом дерутся на цепях?
Они ненавидят друг друга, причем какому-то мельчайшему разногласию. Да? Вот одни считают, что типа надо ездить только по Московской области, другие говорят, что можно иногда и по Москве, третьи говорят, еще что-нибудь говорят.
А есть разница?
И там-то такая грызня вообще идет ужасная. Это вот почему так? У меня сложилось ощущение, что эти люди просто десятилетиями были такими маленькими такими вождями, то есть у них была какая-то своя группка, они ее везде возили, были такими лидерами этих групп, а тут вдруг все это вырастает, эти группы надо размыкать, они теряют свои позиции, и поэтому как-то они страшно начинают ненавидеть вроде бы совершенно позитивный процесс, который их же должен радовать.
Мне кажется, это опять же вот исторически сложилось, что у нас есть велоклубы, но при этом, мне кажется, если за один стол посадить Дакар, какую-нибудь Формулу-1 и человека, который занимается развитием дорог в городе, то произойдет примерно то же самое, потому что это совершенно разные области, и поездки там за городом, они ничего не имеют ничего общего с поездками по городу на работу. Вот, и поэтому, когда мы говорим, что давайте мы там будем ездить, точнее, девушки, давайте вы будете ездить в платьях и на каблуках, конечно, у людей, которые ездят за город, у них есть такие глаза большие, типа, вообще это невозможно. Вот, поэтому, наверное, из-за этого и происходит это все как бы разногласие. А и плюс в 2012 году, как раз почему был бойкот, мы предложили отказаться от понятия открытия велосезона. У велоклубов это главный праздник в году, это самая большая такая вечеринка, какие-то заезды массовые, но при этом я считаю, что вот это понятие открытия велосезона, оно очень сильно мешает развитию ежедневного движения велосипеда. Да, потому что чиновник думает, ну если они ездят 4 месяца в году на велосипеде, зачем я буду строить велодорожки, да, то есть какие-то такие...
По идее, да. А те велоклубы, которые были уверены, что на велопарад вы без них не соберете народ, а что они делали? Они шины резали.
Не, они ничего не резали, а слали письма другие организации, что это расскажу тоже. А велоклубы, они просто не объявляли нигде у себя в социальных сетях вообще, там не приглашали своих как бы, людей, которые у них там...
Их велопарад? Какой велопарад? Такой белый шум.
Не знаю ничего, да. Ну и плюс какие-то там вещи были, не знаю. А, писали очень много негативных комментариев у нас там, как бы, ну, это, в общем, такая машинная возня. Вот. А было письмо от одной типа велоорганизации, которая называется велоорганизацией, ФСО, мэру, еще куда-то, с просьбой запретить мероприятие, потому что мы, вот, во-первых, называемся по-английски, во-вторых, там мы, как бы, ну, короче, собраны вот так ряд причин, почему нас надо запретить, а еще мы критикуем велодорожки, которые строит мэр города. Вот. Ну, в общем, за 3 дня до мероприятия был вопрос о том, что мероприятия могут отменить.
Просто. Не, ну вообще насчет английского названия, это надо быть, конечно, в тренде. Не let's bike it, а
как,
давай...
Как, кстати, перевести, интересно?
А давай...
Как перевести let's bike it на русский?
Давай повелосипедим.
Повелосипедимся.
На самом деле, как бы, это даже не английский язык, потому что let's bike it в английском языке, так сказать, нельзя. Это некорректно по-английски. Это такая смесь русского, английского и вот вообще чего-то.
Это диверсия против английского языка, на самом деле.
И поэтому вас должны были поддержать. В этом смысле. Да. А контора, которая самокаты продвигает, Let's Kick It, это ваша история же?
Нет,
или они к вам вообще не имеют никакого отношения, просто тырили название?
На самом деле, никто ни у кого не тырил ничего. А они, по-моему, появились в том же году и, по-моему, примерно в том же месяце, когда
То есть это отдельно, это не ваша
история? Это отдельная история вообще, и мы потом познакомились, и вообще очень сильно как бы...
И теперь дружите?
Ну, мы периодически пересекаемся. Ну, то есть, как бы у нас мероприятия, они никак не пересекаются, темы немножко разные. Вот, и вообще самокаты наши конкуренты в плане... Захвата городской территории.
Почему? А дороже нам наоборот, вам надо объединяться.
Не, ну, если я, как бы я так шучу, вот, но просто в этом году есть очень сильный тренд, что люди с велосипедов переходят на самокаты, потому что велодорожек нету, а, соответственно, самокат получается удобнее, чтобы добраться от метро до куда-то. То есть его можно взять с собой в метро, а велосипед с собой в метро не возьмешь.
Неожиданный поворот в нашем интереснейшем разговоре. Не переключайтесь. Продолжение ровно через 4 минуты. Антон Арасланов, Дмитрий Соколов-Митрич и Владимир Кумов. Мы допрашиваем человека, ответственного за то, что называется, по-моему, ужасным словом, велосипедизация.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Любые проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Мы продолжаем движение по шоссе энтузиастов. Сегодня мы по нему едем на велосипедах, потому что в гостях у нас Владимир Кумов, куратор движения Let's Bike It и советник, главный советник по велосипедизации страны в стране, да, при заместителе министра транспорта. В студии я, Дмитрий Соколов-Митрич, мой коллега Антон Арсланов. Владимир, вот мы остановились на том, что, значит, вот первые ваши шаги, какими они были, да, но и вы, на том, что вам пришлось со страшной силой преодолевать вот косность мышления, в том числе и чиновников. Но в какой момент вы почувствовали, что вот все-таки эта блокада прорвана, и просто какие-то люди другие появились в кабинетах, или люди остались те же, но просто до них дошло, а если дошло, то почему?
Мне кажется, на самом деле совпало очень много всего. Во-первых, это общемировой тренд развития велосипедного движения. То есть вот там были такие даже волны. 2009 год очень сильная волна. Потом 2012 год такая тоже еще одна волна очень сильная. И вот в 2012 году, в 2011, по-моему, появился Лексутов. В 2012 году у Лексутова появился советник Алексей Митяев по велосипедам. Плюс у Собянина на повестке дня была борьба с пробками. И вот мы проводим наш велопарад, на который приезжает и Капков, и Лексутов. И никто не ожидает, вот, что приедет столько много людей. И в итоге они видят вот толпу велосипедистов. Они видят, что это не спортсмены. Они видят, что это люди на городских велосипедах, на складных велосипедах, дети в прицепах специальных с родителями, дети на специальных креслах на велосипедах, то есть взрослые люди, очень пенсионеры. Как бы, мне кажется, вот в тот момент где-то произошло такое очень сильное осознание, что действительно есть такой неотработанный запрос общества вот на велоинфраструктуру. И после этого как раз там начались уже более серьезные разговоры про велодорожки, про велопрокат. Где-то вот 2012 год, наверное, появилось такое. Mm-hmm. Хотя я до сих пор считаю, что вот эта блокада, да, она до сих пор не прорвана. И тот же департамент транспорта, он постоянно сталкивается с каким-то вот таким костным мышлением.
Да, потому что на этот раз, насколько я понимаю, костное мышление со стороны уже просто вот так называемого гражданского общества, да?
То есть там... Не-не-не, там еще внутри департаментов очень много всего. То есть, как бы, здесь... например, я считаю, что Собянин не до конца верит в возможность велосипедизации Москвы. То есть, если посмотреть на мэров других городов, например, там недавно вот в Париже был, и там она главный идеолог, да, этого, или на каком-нибудь в Буэнос-Айресе, где мэр сказал, что все, у нас город завтра велосипедный, и они очень начали быстро строить велодорожки. То есть, департамент транспорта не нуждается в том, чтобы доказывать необходимость строительства
велодорожек. То есть у них там все тоталитарно, а у нас тут демократия.
Понимаешь демократию. Странно, потому что мне казалось, что как раз в этом отношении сейчас намного проще, потому что все поняли, насколько это может быть выгодно и на этом можно зарабатывать. Я говорю о том, что некоторые банки, да, у нас открыли эти вот велосипедные стоянки, где народ вводит там по смс-код и получает в аренду велосипед на час, на два и так далее. Мне казалось, ну вот, пожалуйста. Потом открытие улиц, которые или полностью перекрыты для автомобильного транспорта, или перекрываются на выходные праздничные дни. Тоже, пожалуйста.
Но у нас пока не так много улиц перекрывается на выходные
праздничные дни. Но я к тому, что они начали появляться. Две, как минимум, открыли, да? Я к этому, что тренд пошел, и вряд ли надо что-то сейчас...
Ну, как бы, не знаю, я все-таки сторонник теория того, что Россия очень сильно отстает, но Россия может обогнать. То есть, вот как бы, если бы сейчас Собянин сказал, что давайте, все, департамент транспорта, у вас полная свобода действий в плане вот этом, то мы могли бы очень круто обогнать. Мы умеем быстро строить, мы умеем быстро делать качественные вещи, но при этом как бы нужно избавиться от вот этой борьбы. То есть, у нас до сих пор велодорожки строят там департамент ЖКХ, а департамент транспорта советует. При этом есть еще департамент строительства, а до прошлого года развитием велодвижения в плане вот, продвижения занимался департамент культуры. Ну, или департамент экологии сейчас продолжает этим заниматься. То есть, какие-то вот такие вещи, это все-таки не то, что мне бы хотелось видеть. Мне бы хотелось видеть, что департамент транспорта, ядро, которое занимается велосипедизацией полностью, и там и вопросы продвижения, и вопросы строительства, и планировки. То есть, как бы вот это все должно быть вместе.
Да, это все здорово, я так чувствую, нас слушают где-нибудь в Волгограде и в Кирове, и думают, господи, ребята, вы о чем вообще, какие нафиг велосипедные дорожки, сделайте нам нормальные тротуары, чтобы ноги не ломать.
Владимир вот как раз будет советовать заместителю министра уже всей России, как развивать другие города. Вообще, какие города сейчас в этом смысле уже какие-то шаги сделали вперед?
Ну, на самом деле, по инфраструктуре, наверное, городов примеров нет хороших в России. То есть, пока это все в таком...
Я где-то читал, что в Набережных Челнах там уже 40 с чем-то километров велодорожек.
Ну, как бы, ну, в Москве тоже 200, а толку от этих 200 километров велодорожек никакого. То есть, здесь все-таки вопрос... Здесь есть города, которые очень круто делают в плане продвижения. То есть, какие-то мероприятия очень там здоровские. А в Петрозаводске девочка собирает на велопарады 1% жителей города. Там до 2% жителей города всего. А в Калининграде, в Казани, там, в Уфе очень большие мероприятия. В Уфе приезжает президент республики на мероприятие, то есть на велосипедное. То есть вот в этом плане, конечно, есть. Но вот что касается инфраструктуры, здесь у нас пока ГОСТы, СНИПы, которые устаревшие, и их сейчас вот меняют. Я надеюсь, что там в начале 2016 года у нас уже появятся вот как бы новые ГОСТы, СНИПы, и это даст какой-то толчок дальнейшему развитию велодвижения. Ну, тот же департамент транспорта сделал альбом каких-то решений, то есть это большой такой документ, в котором разные предложения по решению разных вопросов, вот именно с велодорожками, велопарковками, как это лучше делать, как это удобнее и так далее.
Ну, на самом деле, у нас принято все-таки брать пример с Москвы. Если в Москве какие-то пошли процессы, то другие города, регионы начинают всячески подражать. Это чувствуется сейчас?
Ну, как бы где-то чувствуется, а где-то говорят, что ну, это Москва, а у нас-то Россия.
Понятно, да. Куда нам до наших проблем?
Владимир, а вот еще такой вопрос. Я сам много езжу на велосипеде по Москве, и как раз как бы считаю, что это мог бы быть прекрасный вид передвижения, но у меня всегда было такой, ну, не то чтобы скепсис, но неуверенность в том, что это может стать круглогодичным средством передвижения. Вот вы в это верите? И если да, то с кого тут надо брать пример, с каких стран, городов и как? Вот, ну, например, вот я выйду в декабре, в январе на улицу, даже если я как-то решу проблему с утеплением, там, с температурой, я пока доеду до своей работы, буду весь, грубо говоря, в дерьмище. Да, там, вот, да? И там на деловую встречу попасть не смогу. То есть, в принципе, насколько я понимаю, одна проблема тянет за собой другую. То есть, можно решить проблему велосипедизации, но чтобы ездить кроме 3 месяцев в году, нужно, например, решить проблему пыли, грязи, там, экологии и так далее, да, чтобы можно было ездить 12 месяцев в году.
Мне кажется, здесь вообще, в принципе, это проблема городской среды. То есть велосипеды нельзя рассматривать отдельно ни в коем случае. Это в любом случае пересечение с общественным транспортом, там, с пешеходами. То есть как бы это все вместе работает. А что касается грязи, да, у нас зимой даже пешеходам быть неудобно. И когда там пешеход идет по улице,
зимой вообще жить неудобно.
Грязный, как бы, да. Но при этом, если посмотреть на северные страны, там, ну, почему в Финляндии, в Швеции снег всегда чистый, он белый всегда лежит. То есть, ну, то самое. А мне кажется, что велосипед, он может быть, и не станет круглогодичным транспортным средством, но должна быть такая возможность. То есть, если человек хочет ехать зимой, как бы, то у него должна быть такая возможность. А мне нравится, например, что сейчас делает Монреаль. В Монреале средняя температура меньше, чем в Москве, то есть, как бы, там холоднее. Но при этом они сделали так, что велосипед в приоритете, то есть автомобилист всегда как бы ответственен за то, что происходит на дороге. А невозможно сказать, что он неожиданно выскочил или он неожиданно там появился и не успел затормозить или там еще что-то.
Даже если велосипедист нарушил, все равно виноват.
Ну, там есть поправка, так же, как в Голландии, там есть поправка, что если автомобилист докажет, что велосипедист как бы нарушил, да, то здесь, конечно, велосипедист будет виноват. Но вот то, что у нас там, почему у нас нельзя выезжать на зебру, например, да, почему мы должны спешиваться на зебре в России? Потому что автомобилисты говорят, что мы не успеем заметить. Вот это вот то, что показывает, что у нас все-таки пока автомобильная страна, и мы пока не думаем ни про пешеходов, ни про велосипедистов.
Ну, а с самим климатом в Монреале как борются? Там какие-то велодорожки с подогревом, что ли, или как вот?
Они как не борются, просто надо убирать вовремя снег. Например, в Скандинавии там велодорожки очищаются от снега раньше, чем проезжая часть для автомобилей. То есть, и когда снег убирают, люди понимают, что им на велосипеде, даже если там снегопад, они поедут обратно с работы, например, и уже будет все очищено.
А велосипеды есть зимние, да?
Но в Скандинавии вообще...
Я чайник абсолютно.
В Скандинавии есть вообще ничего не меняют. Зим... Нет, что? В Скандинавии люди ничего не меняют. Они...
На каких летом, таких же и
да, они
и
тоже зимы, да? так
и вообще
едут.
Они ездят, на самом деле, вот в Нидерландах, там тоже не самая теплая страна, но там ездят ну, на таких развалюхах вообще, да, на велосипеде. Диск, когда едет, кажется, что он сейчас просто развалится под ним все, и он упадет. То есть они совершенно не заморачиваются на предмет вот.
А я думаю, это происходит так же, как в американских фильмах. Если зима, то на колеса джипа надевают цепи. На колеса велосипеда маленькие цепочки.
Может быть, где-нибудь на Шпицбергене, может быть, одевают.
А, кстати, один из самых велосипедных городов в Финляндии – это город Оулу, который находится на полярном круге. И это такая вот мировая столица зимнего велосипеда. Движение считается.
Фига себе. Другие удивительные подробности велосипедизации узнаете после небольшой паузы. Я напомню, Владимир Кумов сегодня у нас в гостях. Это «Шоссе энтузиастов». Не переключайтесь.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, мы снова в эфире, это «Шоссе энтузиастов», ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич, мой коллега Антон Арсланов, и в гостях у нас Владимир Кумов, куратор движения «Let's Bike It» и советник заместителя министра транспорта России. Мы как-то на самом деле за этот час забыли, что радио-то слушают в основном те, кто ездит в машинах. И они, наверное, уже скрежещут зубами, слушая нашу передачу, и думают, в кого бы выстрелить.
Вот кто повинен.
Вот. Я на самом деле, вот честно, мое мнение на этот счет, я никогда не мог понять, когда говорят вот автомобилисты, велосипедисты, пешеходы. Вот, например, у меня есть машина, да, у меня есть велосипед, у меня есть ноги, да. Я, например, иногда сажусь за руль, там, везу своего ребенка куда-нибудь там, да. Потом, например, возвращаемся домой, ребенок говорит, папа, пойдем покатаемся на велосипеде. В этот момент я становлюсь вроде как велосипедистом, да? Иногда я просто пешком хожу, не иногда, а очень часто.
Подожди. И когда ты дорогу перебегаешь в 15 метрах от пешеходного перехода, торопясь на работу, ты классный парень. Когда ты едешь за рулем автомобиля и то же самое делает какая-нибудь девушка с коляской, ты думаешь, вот
да,
овца.
Вот уроды, да.
Ну разве нет? Ну так же есть.
Вот, Владимир, как вы думаете, вообще вот с одной стороны, вроде бы, если мыслить логически, не бывает отдельно взятых велосипедистов, отдельно взятых автомобилистов и так далее. А с другой стороны, все-таки действительно есть какая-то социальная напряженность между людьми, которые в данный конкретный момент времени находятся либо там одни за рулем велосипеда, одни другие за рулем.
Напряженность выражается одной простой очень фразой – убил бы.
Да, вот как это все объяснить?
Ну, мне кажется, опять же, мы возвращаемся к тому, что большой город, здесь постоянно возникают конфликты. Мы заходим в метро, у нас как бы конфликт, мы идем по тротуару, много людей, нам все мешают, в том числе и пешеходы, которые идут вместе с нами. А плюс, мне кажется, здесь еще такая искусственно создается вот такая напряженность, потому что у нас... любят противопоставлять автомобилисты и велосипедисты.
Пешеходы,
да, да, как бы. А, но при этом не нужно забывать, что мы вообще все изначально пешеходы, а дальше мы используем какие-то транспортные средства для ускорения своего движения. То есть, как пешеход я не могу добежать там, да, до работы быстро, соответственно, мне нужен там либо велосипед, либо метро, либо еще что-то. И вот здесь вопрос возникает того, насколько удобно мне вот в данной конкретной ситуации использовать велосипед или автомобиль. И если мне удобнее использовать автомобиль, конечно, я становлюсь автомобилистом. Но если создать условия, в которых будет удобно использовать велосипед, то многие с удовольствием пересядут на велосипед.
Это условия, при которых удобно использовать велосипед. Мне в этом смысле вспоминается прекрасная, замечательная Крымская набережная, на которых, естественно, есть эти дорожки велосипедные, по которым а. гуляют с колясками, б. с собаками, если это городской праздник, то ходят все, кому не лень, в том числе...
По велодорожкам.
Да.
Ну, хорошо, на городской праздник варенье по Тверской тоже ходят, но при этом мы не убираем Тверскую для автомобилей.
И такая история есть. Я к чему? Я к тому, что вот за это время, сколько лет вы уже этой велосипедизацией занимаетесь, из того, что вы наблюдаете, меняется психология отношения к этой истории? Или вот мы как были...
Я более скажу, что вот я был в Богате, в Колумбийской, и там есть велодорожки по тротуарам, и там тоже ходят люди. Несмотря на то, что они там лежат уже лет 20.
Это вообще делают, как правило, демонстративно, или просто они не замечают, что это...
А всем пофиг.
Ну, как бы, да, то есть человек просто идет. Я тоже, я когда был в Голландии в первый раз, меня чуть не сбили на велодорожке, потому что я как пешеход, но как бы вот я не подумал, что это велодорожка. То есть, несмотря на то, что я занимаюсь велосипедами.
То есть период адаптации.
Да, период адаптации. И плюс, мне кажется, здесь все-таки еще, вот, например, в Дании, почему их там самые послушные велосипедисты? Они меньше всего нарушают правила дорожного движения, потому что у них условия настолько комфортные для передвижения, настолько безопасные. То есть, когда ты едешь, например, на велосипеде, и у тебя специальная подсветка в велодорожке показывает, с какой скоростью тебе нужно ехать, чтобы приехать на зеленый свет. То есть человеку не нужно даже как бы там не то, что на красный свет проезжать, да, ему не нужно думать вообще, как надо крутить педаль, у него просто подсказывает ему все. И город, он может создавать такие условия, в которых человеку будет комфортно ехать на велосипеде, или даже психологические приемы маленькие, опять же, из Копенгагена, когда зеленый свет для велосипедистов загорается на 6 секунд раньше, чем для автомобилистов. 6 секунд это вообще ни о чем. Но при этом автомобилист, который сидят в автомобиле, видят, что уже велосипедисты поехали на соседней велодорожке и думают, блин, а почему мы стоим, как бы мы лузеры, соответственно, в следующий раз мы поедем лучше на
велосипеде. Интересный прием, кстати. Mm-hmm. Вот, между прочим, вот мой опыт в Амстердаме, Амстердам это город, где я первый раз начал все-таки неприязненно относиться к велосипедистам, потому что там действительно они просто саранча, знаешь, вот я сам там ехал на велосипеде, и мало того, что там огромное количество велосипедистов, они едут в основном как-то совершенно по беспределу, в последнее время они еще стали при этом тычется в айфоны, и это вообще какой-то кошмар. Да, едет дамочка такая, значит, она смотрит так из 10 секунд, она только 2 смотрит на дорогу, все остальное время она смотрит в айфон. Вот, и при этом и таких дамочек целая прорва, все они едут, еще при этом по велодорожкам там можно ездить на мотороллерах, и это ужасно.
При этом надо сказать, что в Голландии очень маленький процент аварий, даже с велосипедистами, несмотря на то, что они там едут в наушниках, смотрят в айфоны и едят что-то параллельно. Угу. И по 2 человека на велосипеде едут. Как бы. И при этом у них очень маленький процент. Угу. То есть все-таки городская среда, она создает, когда она безопасна.
Владимир, а вот вы как человек, который занимается велосипедизацией, который там не хватается за пистолет при слове лоскутов и так далее. Вы все-таки на себе лично испытываете какую-то неприязнь там, со стороны там, активистов автомобилистского движения и так далее? То есть вас уже там, вы, открывая Facebook, каждый раз не вздрагиваете там, и спокойно спите после этого? Или вот все-таки вы уже привыкли к такому постоянному негативу вот, ежедневному на эту тему?
Ну, я, наверное, негатива особо не чувствую. Точнее, как бы мне периодически в Фейсбуке пишут, что там надоели своими велодорожками, езжайте к себе куда-нибудь там в пригород, там, катайтесь в парке. Вот. Такое случается, конечно. Но, не знаю, вот думать о том, что там какой-то негатив есть, зачем? То есть я проехал всю Латинскую Америку на велосипеде. Если бы я там думал, что меня могут убить в каком-нибудь лесу, да, то, наверное, я бы не доехал бы.
Ну, расскажите,
а были такие ситуации?
какие, когда мне хотели любить.
Опасения такое, да.
Ну, вообще, страх, конечно, был, но вообще, вот путешествие по Латинской Америке, там, из Мексики в Аргентину на велосипеде научило меня тому, что не бояться, точнее, не думать о том, что еще не случилось. Как бы. Или думать, но поменьше. То есть, вот чисто потенциально, там, да, меня в лесу какой-нибудь Колумбии могли бы похитить и требовать выкуп большой, вот. А если бы я об этом думал, мне было бы некомфортно ехать. А так, как бы, проехал нормально.
Ну, это, если бы ты ехал,
решиться на такое,
если бы ты ехал на машине, может быть, тебя бы и поймали. А так думаю, ну, едет какой-то велосипедист.
Не-не, кстати, даже велосипедисты воруют. Я знаю даже историю такие, когда вот просто так получилось, что у меня попутчик уехал из Колумбии как раз-таки в Россию. Дальше я поехал один. Это был Эквадор, который я очень сильно боялся, потому что я прочитал новости про Эквадор вообще в интернете, и там туристов закидали камнями, туристов съели, что-то такие. В общем, страшно что-то было. И, конечно, было некомфортно, но потом я понял, что все-таки это не то. Ну, это вот, если бы я сейчас думал о том, что автомобилисты будут негодовать, да, или там что-то могут сделать, наверное, было бы сейчас мне не так комфортно заниматься проектом. А я думаю позитивно, я думаю о том, какой город я хочу увидеть, я думаю о городе Москве, где я вижу людей на улице, где я вижу людей, как бы, передвигающих.
Что в планах? Что в планах? Какие идеи вы сейчас пытаетесь продвигать, протежировать?
Ну, вот сейчас...
Как раскачать Россию?
Вот, да, вот сейчас вместе с министерством мы как раз-таки готовим на следующий год всероссийские дни на работу на велосипеде. 20 мая, 29 мая, Всероссийский день велопарадов, какие-то такие истории. Плюс я дальше буду продвигать свои идеи там, по поводу поправок в правила дорожного движения, которые есть некоторые моменты, которые до сих пор мешают очень сильно развитию велодвижения. Ну и у нас еще в планах московский зимний велопарад и акция на работу на велосипеде в феврале. Это всемирная история. Я надеюсь, что Москва в этот раз покажет себя гораздо лучше, чем финский город Оулу. Слишком часто приходится спешиваться на зебре, а любое вообще спешивание, да, любая даже остановка, она очень сильно как бы приводит к трате энергии у велосипедиста. Поэтому, например, сейчас в Париже даже разрешают приезжать на красный свет велосипедистам, чтобы просто лишний раз не останавливать.
Чтобы просто их меньше стало.
Нет, кстати, их становится больше, и это как бы такие вещи.
Ну, недавно же были какие-то поправки. Недавно же приняли какие-то поправки уже в ПДД по поводу велосипедистов, по поводу правого поворота.
Ну, у нас сейчас вообще главный итог этого года — это то, что у нас появилось понятие велодорожка, велополоса, и велосипед стал отдельным видом транспорта. То есть раньше он был приравнен к гужевым повозкам.
Ну, это такая победа.
Это прям победа, да.
То есть велосипедисты из состояния лошади перешли наконец в состояние человека.
Ну, эти поправки заняли 5 лет. Просто для понимания. 5 лет.
Ну, я думаю, следующее потребует меньше. А вот эти акции по всем городам России, они прямо вот по всем городам будут? Или какие-то опорные есть города, где вы будете?
Ну, у нас как бы акция уже на всероссийская. Вот мы проводили ее 22 сентября, а порядка 50 городов там как бы участвовало. Но сейчас это будет при поддержке Министерства транспорта. Министерство просто отправит письма о том, что поддержите активистов на местах, в департаменты, в комитеты транспорта в городах России. Соответственно, я думаю, что это будет более массово и на другом уровне.
Угу. Ух, кто бы мог подумать, да, что велосипед вот такая интересная тема.
На самом деле, правда, 5 лет назад я еще даже не мог себе представить, что мы будем вот так вот сидеть и обсуждать реальные достижения какие-то в этой области. А сейчас я уже не удивлюсь, если лет через еще 5 будет новость какая-нибудь такая, что типа количество, километраж велодорожек в городе Магадан превысил там 1000 километров.
Зря смеетесь, у нас один из самых активных участников городов, участников акции на работу на велосипеде — Якутск.
О, вот на этой оптимистической ноте мы завершаем. Спасибо всем, кто нас слушал. Увидимся через неделю. До свидания.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.